Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Ну что, начинаем сегодня наше новое военное ревю. Мы с Михаилом Тимошенко долго-долго думали, как подобрать какой-нибудь оригинальный ключ для того, чтобы под новым углом посмотреть на все то сумище проблем, которые сегодня мучают нашу российскую армию, о которых вы, уважаемые радиослушатели, особенно люди в погонах, члены их семьи, наверное, прекрасно знают. Вот об этом мы сегодня хотим с Михаилом поговорить, Тимошенко, и с вами в том числе, с вами. Приготовьте ручки, карандаши, или, может быть, даже просто так запомните наш с Михаилом телефон.
8-800-200-9702. Звонок с любого аппарата бесплатный. Это звонок в прямой эфир.
Да, вы прямо к нам можете хоть сейчас позвонить. 8-800-200-9702. А тему мы избрали такую лукавую, может быть, кому-то покажется даже смешноватую, но мы всерьез хотим с вами поговорить. А тему мы обозначили, Михаил, как «О чем бы сегодня
военные...» Офицеры написали письмо Сталину.
Жаловались Сталину, да.
Ну, да, они там жаловались, они ведь не жаловались в основном.
И предложения давали, да, да.
Был,
да,
такой жанр, письмо вождю.
Да, уважаемый товарищ Сталин, или не писали, дорогой товарищ Сталин, да?
Уважаемый товарищ Сталин,
да.
Никита Иосифов Виссарионович, лично дорогих там, Леонид Ильичей.
Ну что?
Но ты тогда надо понимать, что товарищ Сталин знает о том, что существуют спутники, интернет, мобильные,
да,
да, телефоны.
Правила игры такие. Вот он с нами сейчас, ну, вот, да, он, допустим, да, там, да, в Кремле, да, даже, да, сидит, да. И вот он знает положение в российской армии, он знает настроение людей.
Он знает то, что ему докладывают.
Да, но он иногда пытается и понять подспудную сторону тех проблем, которых, возможно, он плохо знает, или, может, ему дезинформируют его, да, дурят, будем
удобно
говорить.
Удобно докладывают, да? Удобно, удобно, удобно для себя докладывают. Да.
Это очень интересный вопрос. Вот мы с Михаилом Тимошенко, готовясь к этой передаче, почитали вот этот знаменитый эпизод из книги Голованова.
Да. Маршал авиации.
Маршал авиации, да, тот знаменитый случай, когда не досчитали, сколько там, Михаил?
Одного самолета из 700.
Да, да,
а эпопея-то была, вообще,
да,
говоря, достаточно громкая. 42-й год.
Да, да.
Фронт самолетов не хватают, да, да, задыхаются, да, войска без самолетов. Кто-то сказал, что 700 самолетов стоят на аэродромах.
Без экипажей.
Без экипажей.
На заводских аэродромах.
На заводских, да, аэродромах.
Да, давай расскажем, да.
А-а. Значит, а Жигарев, маршал авиации и командующий ВВС на тот момент, утверждал, что они просто не готовы по бою. То есть заводы не смогли сделать качественных машин.
Да, да, да.
Ну чего? Значит, кровавый тиран вызвал к себе того, кто заказывал самолеты, Селезнева, с материалами, приказал ему сесть тут на углу стола, считать, сколько же всего должно быть самолетов.
Такая сталинская арифметика.
А по прямому проводу были вызваны директора заводов и военпреды, чтобы они дали телеграммами, сколько у них самолетов поставлено,
была сверка,
принято
сверка, да, да, да,
военной,
да, да,
приемкой,
да,
это значит, самолеты готовы по бою. Они забирают их, дальше уж понятно кто. И вот разошелся только на один самолет счет.
И там еще был нарком авиапромышленности.
Шахурин, которого обвиняли, да, в том, да, что вот военные обвиняли в том, что он такой-сякой, плохой, что его заводы вот не могут сделать. Но надо же, оказался-то лжецом и выдумщиком командующий ВВС Жигарев. И удивительно, Сталин просто называл его подлецом, но вовсе не заколотил в пол по шляпку, и с тачкой он не бегал. То есть я понимаю, как он бегал после этого, оставшись в живых.
Хотя кому-то очень хотелось, чтобы он где-нибудь там на Бутовском полигоне был зарыт землю. А что с ним случилось? Давай до конца.
А вот дальше, да, ну, да, что? Да, ну, его отрешили от должности командующего ВВС, отправили на Дальний Восток. командующим авиацией Дальневосточного фронта. Там два самолета и три бабочки и было.
Потом он армией
командовал. Потом воздушной армией. И потихонечку, даже при жизни Сталина, в общем, понятно, что это не без его санкций, его назначили, в конце концов, замглавкома ВВС. И даже он главкомом стал. Ну, что ж там.
Опять выцарпался. Это, казалось бы, яма, где он должен был
оказаться.
Ну,
значит, отрабатывал.
Уже. Да, да, да. Вот мы такой вот разогрев с Михаилом Тимошенко вам, уважаемые
радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702.
Ну и так, давай шар запускай. О чем бы мы с тобой написали
товарищ
сегодня
Сталин.
Письмо? Сталин. Да, так. Что вас волнует, полковник
Тимошенко? Никак не удается передать военные гарнизонные городки муниципальным властям. И к зиме они не готовы. А вот без подготовки к зиме муниципалы их не берут к себе на баланс. А тут предсовмина ваш отдрючил министра обороны, а тот ему отвечал... Вполне резонно. Я не могу передавать с дефицитом. Дайте денег, я все сделаю и передам. Но денег до сих пор нет. И получается, что предсовмина говорил просто так.
Товарищ Сталин, вам хорошо известно, что для российской ФМФ приобретаются 4 французских корабля «Мистраля». Мы не знаем, как это так получилось, потому что вы всегда нас учили быть патриотами и опираться на собственную военную промышленность. Так вот, уважаемый товарищ Сталин, уже строятся, дайте, 2 «Мистраля» во Франции, 2 будут вот у нас строиться, но до сих пор ваши адмиралы не дали ни армии, ни флоту, ни народу внятных объяснений, а зачем мы приобретаем эти корабли.
Про которые один из французских специалистов честно сказал, что это помесь танкера с грузовиком.
Спасибо, Михаил. У нас уже... Александр, добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр, Екатеринбург.
Да.
Хотел бы вот к той истории о 700 самолетах добавить тоже, да?
Да.
Литературу. И еще такой был эпизод, который говорит о невероятной мягкости Иосифа Виссарионовича. Смотрите, вот к началу войны все наши отечественные самолеты не были оборудованы радиом.
То есть и танки приказ, тоже.
Но, да, и это было прямое как бы предательство, это как бы заказано, это только Тевский был виноват. Ну, ни расстрелов, ничего, ни репрессий не было. То есть это прошло там несколько лет уже после войны, только после войны.
Правильно, Александр. А наша либеральная общественность на всех углах кричит: «Долой Сталина, выкопаем его, сожжем прах и развеем».
Столько фактов.
Очень не хочется, видимо, им, нашим замечательным либеральным общественникам, чтобы кто-то всерьез говорил: «Ну-ка, давай, брат, посчитай».
Да. Спасибо, Александр.
А что такое армия без... Да, армия, самолеты без радио. Как это можно себе представить? Это просто было заранее спланировано поражение Советского Союза в войне.
Александр.
Это просто чудо, да.
Если бы только радио. Да, в войска западных округов. Ну, назовем это таким журналистским любимым словом, хотя я к журналистам не отношусь, но для красоты скажем, потоком, да, шла новая авиационная техника. Но достаточно вам будет сказать, что во всем Западном военном округе, ставшем Западным фронтом, это белорусский особый военный округ, было всего 63 летчика, которые были подготовлены к ведению боя на самолетах типа МиГ и Як новых, новейших по тем временам, для ведения боя в простых метеоусловиях днем.
Спасибо. Спасибо, Александр. А у нас уже на проводе Виктор. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел... Вы говорили про Владимира Владимировича, да, что он ему докладывает туда-сюда. В наше же время большое количество альтернативных источников информации. Неужели... Вот, особенно в свете последнего развития интернета, Дмитрий Анатольевич Медведев, что никак нигде нельзя узнать точку зрения альтернативную. И вот второй вопрос мой, а что дальше будет? Ну, я живу в закрытом городе, у нас,
да.
У нас выступают, в общем, караулы охранять промышленную зону, ядерный реактор, без патронов. Караулы уезжают. Несколько десятков человек, караул, они выступают на вышке и не дают патроны, они стоят.
То есть это, по сути, не караул, а сторожевые посты?
Караул? Это...
Я понимаю, что он называется караулом, но караул — это вооруженные солдаты.
Да, это...
Я представляю, где вы служите, Виктор, понимаю вас.
Да, я тоже представляю, и я вам коротенько отвечу, потому что моя очередь. Значит, что касается докладов президенту Верховному Главнокомандующему. Сейчас эта система, дававшая раньше серьезные сбои. Почему, я вам хочу сказать. Потому что раньше была очень серьезная вера в те данные, которые представляли со стола Министерства обороны. Когда же стало известно, и Путин причем это признал публично 15 декабря, мне помнится, прошлого года, он сказал, что вот такие данные давали, когда, помните, с квартирами, Михаил, да?
Да.
И вдруг только бах, там обнаружилось на несколько десятков тысяч больше тех данных, которые раньше
да,
предоставляли.
Да, больше, потребность.
Да, там надо было, конечно, штаны снимать и с должностей выбрасывать. Сейчас эта система... становится более совершенной. Уже более аккуратно относятся руководители страны к цитированию цифр, особенно, которые обнародуются в тех или иных обстоятельствах. Это одна сторона вопроса. Да, эта система всегда была проблемой. Мы только что с Михаилом говорили по поводу даже Сталина. Даже Сталину докладывали, врали генерала. Ну, давайте называть свои вещи именами. И эта система всегда сложная. Почему? Потому что каждый министр, подписывающий документ, или там каждый начальник, он ставит свою подпись, пытается корректировать какие-то цифры, где-то себя показать в лучшем свете. И в конце концов, на самый первый стол в стране иногда... попадается, мягко говоря, деформированная информация. Да, это проблема, и я думаю, что над ней работают. Это одна сторона вопроса. Что касается вот этого караула, который заступает на охрану военно-промышленного объекта, и, как я, насколько понимаю, без боевых патронов, то я вас, уважаемый радиослушатель, очень прошу, напишите по электронной почте Виктору Баранцу в «Комсомольскую правду» «Баранец собака». kp.ru, либо просто www.kp.ru. Обязательно не надо раскрывать
это
номер ВЧ.
Это внутренние войска,
да,
Виктор.
Да, 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 я понимаю, о чем. Но это вопрос.
А
еще потому что, извините, у кое-кого возникнет соблазн пойти на караул,
да,
у которого в кобуре огурец соленый лежит. А мы продолжаем нашу передачу. Оператор у нас Юрий, у нас твоя очередь, Михаил, поехали.
Да, добрый день, Юрий. Напоминаем
Юрий,
всем.
Юрий Александрович.
Юрий Александрович, да. Добрый вечер. Напоминаем, что телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Слушаем вас, Юрий Михайлович.
Здравствуйте. Я попросил бы у Сталина, чтобы он запретил хождение по России доллара, как это было при царях, при коммунистах. А то ведь при помощи этих бумажек из страны столько богатств вывезено, больше, чем она потеряла за время войны с Гитлером.
Угу. Да ведь Михаил, да. Она же, эта бумажка, через границу ходит не в мешке и на спине контрабандиста. Олигарх сам с собой не возит валюту-то. Угу. Она со счета на счет переходит безналично. А вот чтобы я насчет как раз коррупции и уменьшения потерь валюты сказал, написал бы. Вот, товарищ Сталин, в связи с тем, что военное здравоохранение, военная медицина, уменьшено в 7 раз. И также и военное образование. У нас есть предложение по резкому подъему здравоохранения страны в целом и образования в ней. Это не будет стоить ровно ничего. Подпишите ваш указ о запрете депутатам Государственной Думы и Совета Федерации, а также министрам, губернатором и чиновникам рангом ниже лечиться за рубежом и учить там своих детей. Не нужно будет вывозить для этого за рубеж валюту, ты понимаешь, Виктор, да?
Да.
Значит, а уж раз тебе зубы рвут здесь, так ты же и деньги вложишь государственные,
да,
в здравоохранение. А то что получилось? Ведь Путин в свое время сделал систему, федеральную программу здравоохранения, правильно? Угу. Ну, там с воровством, с переплатой пришла новая техника. Но под нее нет врачей.
У нас всегда так, Михаил. Есть техника, нет специалистов. Есть специалисты, нет техники. Я по поводу военной медицины. Уж сколько мы перьев сломали, сколько мы ведрами слез собирали по поводу разрухи военной медицинской академии. Я говорил со многими правительственными чиновниками, чиновниками Министерства обороны, говорил с кремлевскими чиновниками, и меня поразила та контрастная информация, которую они преподносят нам, журналистам. Одни говорят одно, другие другое, а на самый верх выходит какая-то деформированная информация. Так вот, я именно с этой целью, чтобы пощупать все те камни, священные камни военно-медицинской академии, посмотреть на эти корпуса, поговорить с людьми, я ради этого бросаю все и выезжаю в командировку в
Петербург. А ведь там, по-моему, уже один корпус помыли, почистили и подготовили к продаже. При Петре Первом строили. Ё-моё!
Закладывали, да, священность. Я сегодня подписывал командировочную у заместителя главного редактора. Он когда увидел, узнал, что вот это готовится, человек никогда не был военным, но он ужаснулся, говорит, неужели это может
как
случиться?
Как видишь, в Питере есть разные люди.
Да, да, вот мы сейчас...
А то у нас кричали, все государственники из Питера, все державники, вот это вот да.
Ой, у нас уже 5 человек в эфире.
Даем.
Андрей, добрый вечер.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Добрый вечер.
Прокомментируйте, пожалуйста, испытание гиперзвукового двигателя в Америке. Скоро ли нам удастся полетать на гиперзвуковых самолетах?
Твоя первая очередь. Вообще, Андрей, ага. Мы вообще...
И, простите, второй вопрос.
Пожалуйста. Да.
Про подводную лодку в Мексиканском заливе.
Акула, хорошо. Начнем на первый вопрос отвечает Тимошенко, а потом я. Давай,
отвечаю
давай,
на первый вопрос, начиная с конца второго.
Давай.
В Мексиканском заливе
мне, Миша,
атомной подводной лодки делать нечего. Это лужа, в которую такие киты не заплывают.
Вот видите, Тимошенко... Не-не-не, Миша, давай, работай. Я, в конце концов, тебя хочу к дисциплине призвать.
А про
давай.
Гиперзвуковой самолет скажу следующее. Виктор Николаевич вот сегодня убедил меня в том, что мы еще в 80-х годах такой имели летательный аппарат. Но потом у Михаила Сергеевича жаба женщина строгая задушила его. Он деньги перестал на это давать, и мы закрыли тему.
У меня к тебе два вопроса, Михаил. Давай, мы все-таки вот теми проектами, которые мыши еще не съели, у нас они все есть, да? Михаил, давай,
есть
скажем
еще.
Человеку. Давай такой, знаешь... Позитивный укольчик сделаем.
Есть еще.
Да. Ну, про лодку давай договоримся. Миш, как ты считаешь...
Вранье.
Ну, ты правильно считаешь. У меня тоже есть догадка, но мне так хочется гордиться. Знаешь, как я раскусываю эту вещь? Я, Михаил, взял 30 сообщений Соединенных Штатов, Пентагона, ЦРУ сообщил, когда российские лодки... лазят у американской берегов и чешут нос там об их чуть ли не побережье. Михаил, всегда совпадает с тем, когда военно-промышленный комплекс выколачивает у Конгресса...
Знает, военный бюджет, да, деньги.
Да, они сейчас говорят, что у нас слабые акустические системы, и как раз Пентагон недавно жаловался на то, что нам очень мало в этот сектор денег выбросили.
Американские акустические системы, морские, СОСУС, да, и Цезарь,
да,
не позволяют нашим лодкам бесконтрольно выйти в океан.
Что они говорят, что акула лазила там бесшумно.
Это щука Б. Ну, да,
да. Да, да, да. Ты уже знаешь шумность винтов. Михаил, у нас три человека. Три человека.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Андрей.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Привет.
Здравия
желаю.
Привет.
Знаете, у меня сложилось так, что я со школы занимаюсь историей Первой мировой войны.
Прекрасно.
А к чему я это говорю? Ну, мне сейчас интерес подводный флот этого периода немецкий.
Да.
Вы знаете, у меня... Я могу доказать это, что восстановление германской армии так быстро произошло, потому что они сохранили кадры.
Ну, они хорошая ходили, мысль, да.
Они,
да,
ходили в море, понимаете, на посудинах, использовали какие-то велотанки, летали на старых самолетах. Угу. И когда это было разрешено, выстрелили моментально. И против этой машины, с тем опытом, который они имели, ну, не буду подробно остаться, никто не устоял ни в Европе, ни в мире.
Кроме, да, того, они сохранили офицерский,
Андрей,
корпус.
Они сохранили офицерский и, да, унтер-офицерский, да, корпуса.
Да. У меня с этим, в связи с этим вопрос. Как у нас с сохранностью кадров? Это самое главное, я считаю.
Ой, а понимаете? Вы не знаете.
Ну,
а вы не знаете. Не, да, наши кадры никому, мягко говоря, не нужны.
Ах ты, зараза.
Ну, для этого, ну, что-то надо делать, чтобы людей сохранять. Понимаете?
Ах, Андрей, есть только один способ. Берешь березовое полено и того, кто отвечает за сохранность кадры, поперек хребта.
Да, даже
другого способа
извини,
нет.
Это же женщина, Михаил.
А хорошо, поперек хребта-то. У нее сразу остеохондроз выправится. Будет она не топлес-менеджер, а просто нормальная русская баба.
Я бы по попке ударил, там есть почему ударить. Но у нас новый радиослушатель в эфире. В эфире. Добрый вечер. Поехали. Сергей, поехали. Можно я сейчас... Алло, Сергей!
Алло, добрый вечер.
Добрый день.
Актуально еще вопрос товарищу Сталину?
Да, все да конечно, мы же сегодня такую
тему...
Во все тему
время
брали.
Нашей
да,
программы
поехали.
Сегодня
да,
актуально.
Да,
ну,
да.
Ну вот я написал бы письмо и задал Давайте. Бы такой вопрос. Mm-hmm. Иосиф Виссарионович, когда же вы вернетесь и доведете порядок в этой стране?
Спасибо.
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 Спасибо. Вот Иосиф Виссарионович сейчас по коридору прошел тут, отлучился ненадолго покурить. Сейчас подтянется.
Я вспоминаю то время, когда мы, группа офицеров Генерального штаба и Министерства обороны, были в Горе. Прошли в музей, и один из наших офицеров со вздохом сказал: «Вставай, отец, страна в беде». Ну, на этом мы заканчиваем первую
Напоминаем
часть
наш
нашего
номер телефона.
Военного ревю.
8-800-200-97-02. Сейчас мы уйдем на новости и немножко рекламы, а потом снова вернемся к вам.
Через парочку минут не уходите, не переключайте. Говорим о военной жизни.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер всем тем, кто сейчас только, может быть, присоединился к нашей передаче с Михаилом Тимошенко. Передача у нас сегодня в каком-то смысле даже особенная. Мы так воображаем с Михаилом, какие бы письма сегодня писали Сталину нынешние военные, кадровые и запасники. О некоторых из них, вариантах, версиях мы уже поговорили. А сейчас и вы можете подключиться к нам и тоже предложить свои варианты.
Наш телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Ждем ваших звонков. Вот.
Поехали.
В новостях только что опять упоминали Роскосмос. Навеяло, так сказать,
да.
Товарищ Сталин.
Да.
Неплохо зарекомендовал себя такой метод управления наукой, как шарашка.
Угу.
Нельзя ли переименовать Роскосмос в Росшараш одновременно с тем, чтобы забор охранялся не только от проникновения снаружи, но и изнутри?
Угу.
А на место ведущих специалистов, мы же помним, все время проблемы были с разгонным блоком. То топливо перельют, то какая-то труба у них засорилась в блоке. Взять Клаву с СЗС, у нее перелива топлива не бывает. И Васю из ЖЭХа, который 25 лет трубы чистит в любом состоянии. А менеджеров всех... Нет, не надо им тачки давать, как Медведев говорил. А выгнать с волчьим билетом. Вот прямо выгнать и показать их по телевизору, чтоб все видели... Был раньше менеджером топ он, теперь стоит и гол, и босс. Простою ниткою заштопан, простой пиджак от Хьюго Босс.
Хорошо. Ну, Михаил, я немножко другую тему, вернее, другую ноту возьму, вот такую. Скажи, прав ли я, если скажу, что вот та военно-технологическая или военно-техническая яма, в которые проваливается не только, наверное, Роскосмос, проваливаются и другие отрасли нашего оборонного или космического сектора. Мне кажется, мы начинаем уже щупать ножками дно. Ну, допустим, дно Тихого океана, где лежит много российских спутников.
И тут со дна прозвучало.
Михаил, если всерьез, мне кажется, что мы уже вот ножками дно достали.
Да, да. Ну сколько же можно было-то?
Да.
Сколько можно было-то? В 86-м году Михаил Сергеевич начал это все гробить. Он придумал оборону. Я не думаю даже, что он сам.
Да.
Ему придумали оборонную достаточность. Все и началось. Кто у нас на связи? Слушаем вас.
Валерий, ага.
Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер.
Бывший военный, в запасе сейчас водитель дальнобойщик, стою.
Да.
Я проживаю в Саратовском районе, в Саратовской области,
да.
В военном городке. В свое время всем заверил кечь.
Угу.
Полк всем занимался военные. Сейчас передают постоянно из года в год разные управляющие компании. Порядка никакого, дорог нет. Все в сугробах. Воды как таковой нет ни летом, отопление тоже. Вот хотелось бы обратиться к товарищу Сталину. Может быть, как-то можно вернуть обратно это...
Валерий, если можно, я бы сформулировал это так. Товарищ Сталин, мы хорошо понимаем теперь, что система аутсорсинга, то есть Славянка и прочие управляющие компании в армии, были созданы не для того, чтобы освободить военнослужащих для боевой учебы, а для того, чтобы эти славянки заработали денег столько, сколько можно.
Вот такую мы печаль имеем со Славянкой. Я уже не знаю ни одного читателя, по-моему, «Комсомольской правде», ни радиослушателя, ни зрителя, который бы в Бога душу, мать ее, не
как
крестили.
Как бы я хотел услышать прощание этой славянки.
Да. Ну, а тем не менее, Михаил, ты ведь серьезные вещи сказали. Они сгребли всю эту кучу. Это стал гигантский такой насос из народа, да? Но народ не видит отдачи.
Кто бы сейчас, интересно, вот мог бы сравнить цифры, сколько раньше Министерство обороны до начала реформы расходовало вот на эти нужды, на поддержание жилого фонда.
Да.
И сколько сейчас? И плюнут пусть мне в глаза, если окажется вторая цифра меньше первой.
Там уже,
Андрей, мы слушаем
Андрей,
вас.
Добрый вечер. Сергей, добрый вечер, извините. Да. Сергей, ваш вопрос.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ офицер из Екатеринбурга, вам привет.
И вам
привет.
Хотел
бы задать вопрос товарищу Сталину. Какими бы он наградами наградил современных приморских и орловских партизан? Спасибо.
Но вы задаете вопрос о людях, которые там сейчас, переодевшись из милицейской в гражданку, или бывшие криминалисты, которые там вытворяли чудеса. Наверное, я подозреваю, вы хотели меня спросить об этом. Ну что, я вам прямо отвечаю. Я считаю, что он бы наградил их на Бутовском полигоне 9 граммами в затылок. Вы знаете, когда такие были порядки.
А что? Порядки, кстати говоря, продержались довольно долго. Я прекрасно помню те времена, когда в нашей краснознаменной милиции только легкий свист от карманного агента о том, что где-то в квартале есть короткоствол, подымал на ноги половину московской милиции.
Пистолет потеряли на Кавказе. 3 дивизии нашли через 3 дня.
Да. Конечно, нашли.
Ну что, у нас Дмитрий, привет.
Добрый вечер, товарищи полковники. Ну, у меня вопрос, скорее всего, не товарищу Сталину, а полковнику Тимошенко, я так понимаю, в прошлом офицер генерального штаба.
Так точно. 12-го ГУМО.
Я в прошлом офицер атомного подводного Тихоокеанского флота. Вот по поводу Мистрали. Если, ну, так, для обывателя, что это такое? Это военно-транспортный самолет. То есть консервная
банка. Стоп. Это большой десантный корабль, да.
Ну,
да.
У нас были МДК, СДК. Да,
это корабль-док. Мы понимаем друг друга.
Только состав сил и средств перемещаемый. Это консервная банка, вооруженная там пулеметами, пушками, ну, в современной, как бы, армии это ничего не представляет.
На тюрьмах.
Первое. У нас есть достаточно, так сказать, сил морской пехоты? Это первый вопрос. И куда мы ее будем транспортировать? И второй вопрос. Эту консервную банку нужно сопровождать.
Так это точно. Силами, да, так точно. Говорили, да. Вы должны обеспечить ордер.
Извините, тяжелая и дорогостоящая игрушка, называемая авианосцем, охраняется минимум 2 атомными подводными лодками.
Да.
Ближнего и дальнего охранения.
Так точно.
Так, отвечай, Михаил, а потом я.
А что я могу тебе ответить? Это ведь было политическое решение. А ты помнишь, кто у нас принимал в ту пору политические решения?
Ну, я еще и немножко знаю о том, что к этому решению подтолкнул тогдашнее руководство страны один крупный банкир, который имеет очень серьезные экономические интересы во Франции. Это одна сторона вопроса.
Теперь Пугачев, что ли?
Технически. Я молчу. Без персонали. И последнее. Я уже жду тех новых суперсенсаций, когда наши специалисты, принимая Мистраль, вдруг обнаружат, что сталь на Мистрале, которую нам делают французы, она относится к так называемому экономическому разряду. Это, в сущности, корыто, в котором должны перевозить были бревна. Вот такого есть ну, такого, сути, такого
по
типа.
Сути, так,
а военпредов почему-то там российских не околачивается. Вот мы будем принимать.
А что там делать военпреду? Сюда может съездить главком,
да.
начальник генерального штаба за эти деньги.
Миша, вот мы за $650 штучку, миллионов евро мы примем кораблик, и когда уже его пригоним на один из наших флотов, там на Северном и на Тиком, Михаил, мы вдруг обнаружим, что сталь не та.
Ты не понимаешь, Виктор.
А что
вот
мне
у
надо
тебя
понимать,
нет
а?
Политического кругозора,
ну,
понимаешь?
Ну.
Вот поэтому ты всего-навсего оборзеватель газеты.
Так, так, так.
А так бы ты был лицо приближенное,
так,
если
да.
бы понимал.
Так.
Вот нет ни хрена места базирования, не оборудовано оно для этих
ну,
мистралей.
Ну, сейчас начинают, там Фокина, например, там начинают шевелиться.
А представляешь, какая классная вещь? Вот там, в экологически чистом месте, стоит этот мистраль,
да.
не отходя от стенки. А потом туда, допустим, вот учения какие-нибудь такие по спасению, ну, какого-нибудь серого кита.
Угу.
Или там борьбы с морскими пиратами в Сомали.
Угу.
Вот мистраль будет участвовать, не отходя от стенки.
Угу.
А наблюдать за этими учениями, ну, к примеру, прилетает кто? Ну, премьер-министр.
Да-да-да.
И вот вертолетом его доставляют прямо на борт, а туда прилетают приглашенные лица из зарубежных государств.
С биноклями 30-кратного увеличения.
Да, и они, а, с фотоаппаратами.
Да.
И они все вот смотрят, а потом
улетают.
С айпедами,
с айпедами.
Да.
Да, у нас Сергей, добрый вечер. Поехали, ваш вопрос.
Добрый вечер, товарищи полковники. Хотел спросить, вам не кажется странным, что в городе Санкт-Петербург, который героически защищали многие генералы, такие как Жуков и Маргелов, а Маргелов даже отодвигал границу в сторону Финляндии, задержав офицера так. генерального штаба Швеции, нет ни одного памятника им?
Угу. Вот я как раз и выезжаю в Петербург, вот этим я тоже займусь, очень интересно.
Что, памятник будешь делать?
Нет, я хочу действительно убедиться, не для... Хорошо, с Маргеловым это уже, говорится, история вторая, но действительно, почему нет Жукова, это очень интересный вопрос. Кстати, Михаил, я сейчас занялся и историей генерала Тормасова, который был в свое время губернатором Москвы, дал великий бой войскам Наполеона, его знаменитому генералу Ренье, там по башке надавал. Да, еще второй бой выиграл. Что ты думаешь? Вот сегодня историки говорят, в Москве 5 улиц, переулков названы именем Кутузова. Немного ли для
Кутузова?
Одного города? Кутузова, да, да, да.
Это правильно, ведь с одним глазом же трудно прочитать с первого раза название своей улицы. Вот ходишь, ходишь по району.
Да, а этого человека доску убрали с Бородинского музея, да. Нету генерала Тормазова в этой скульптурной группе. Ну, я думаю, что мы договоримся
а
с мэром
А ты много улиц знаешь
Москвы.
Неверовского?
Ну, я зато знаю там 5-6 шайкоподшипников и штук 30 проектируемых.
Из котопрогонных проездов.
Да, нельзя ли найти хотя бы маленький переулочек
назвать? Но это ладно, это герои войны той,
давней-давней.
А тут это не
так
замминистра культуры вдруг сказал, что мы выиграли войну в 1812 году в августе. Ну, бывает. А у нас ведь даже командовавший самым воевавшим флотом Северным не награжден. Званием Героя Советского
Надо
Союза.
Надо об этом писать нам с тобой. У нас Андрей в эфире.
Да, Андрей, здравствуйте.
Андрей.
А,
да, пожалуйста, вы, да.
Товарищ полковник, добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы спросить, вот, товарищ Сталин, при нем была учреждена медаль за отвагу, она была с номером. А потом почему-то, вот, когда пришли демократы, номер пропал.
Вы точно в этом убеждены, мой дорогой друг?
А как же было, отвага пошла без номера?
Я перепроверю, почему. Потому что буквально недавно мне приходилось писать о солдате, который утратил эту медаль и при весьма тяжелых обстоятельствах, и ему даже муляжа не выдают с тем же номером. Но вы задали крайне интересный вопрос. Если это так, то, конечно, надо ставить вопрос. Что такое медаль за отвагу? К чему она приравнивалась, Михаил? Михаил,
к ордену.
Да, это был высший солдатский орден. Вот он даже наравне с весомыми орденами. Спасибо. Мы с Тимошенко попытаемся разобраться сегодня же. Спасибо. Вот это интересный вопрос. Вам приз номер один. Кто у нас там, Михаил? Андрей, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Андрей, город Ставрополь. Я бы задал вопрос товарищу Сталину таким образом. Уважаемый товарищ Сталин, как вы считаете, при данном строе наступит ли такой момент, когда хотя бы мы сможем обвинить тех людей, что сейчас они натворили, и смогут ли ответить они хотя бы морально? Потому что на протяжении нескольких лет, как известно, самые высокие чины сидят в кабинетах и говорят, ну, оборонзаказ завален, оборонзаказ завален. И те же самые лица, и товарищ Сердюков, и товарищ начальник штаба, все сидит и сидит и сидит на своих благополучных, хороших местах.
Андрей, а вы не заметили, что у нас вот сейчас такое самое распространенное наказание, если человек завалил порученное дело, его направляют на повышение. На более тяжелый участок, чтобы он там горбатился, хрипел.
Но по образу и подобию ничего страшного, меня здесь неплохо кормят. Ну, не похвалили, не повысили. Ну, я и здесь вот на икорку с хлебушком заработаю.
Правильно, правильно.
Ну, примерно так. Поэтому вы обратили внимание, товарищи полковники, когда был такой проект, чисто вот правительственный, по поводу того, что имя России или там человек эпохи, там что-то такое.
Да, да.
Прошу прощения, да, может быть, я ошибаюсь.
Да. Примерно так.
Вы обратили внимание, что практически все вот это время был лидером товарищ Иосиф Виссарионович.
Да, да, мы помним этот изыск, да.
А потом еле-еле-еле Александр Невский.
Александра Невского, потому что найти было некого ближе, чтобы родился в Питере. Питера тогда не было, пришлось Невского.
То есть смысл такой, что когда вот сейчас историки вот эти вопят и верещат, что товарищ Сталин там загубил в лагерях и так далее и тому подобное, по официальным данным 70 тысяч политических заключенных, но почему-то никогда не забывают, они всегда забывают цифру, что каждый год в России от алкоголя и так далее умирает просто так 500 миллионов человек.
Тихо, не 500 миллионов, у нас всего 140 с небольшим миллионов населения.
Пожалуйста, 500 тысяч, да, прошу прощения, 500 тысяч. То есть получается в 10 раз такой ужасный. Иосиф Виссарионович загубил 70 тысяч, а то, что...
Понятно.
Да. Да, пожалуйста.
Михаил, слушаю вас, тезка.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Тимошенко, слушаю вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я занимаюсь разработкой вот таких приборов, которые в том числе и в военной технике, и в науке используются, и знаю состояние вот специалистов.
Угу.
Вы говорите о военных специалистах, а я хотел бы сказать...
Да, об оборонщиках. Да, конечно.
Об оборонщиках, о тех, кто работает на науку и на серьезные исследования. То есть,
Как? Состояние нестояние, что ли?
Состояние я начал оценивать... Я же занимаюсь практически всю жизнь, с 70-х годов.
Да.
Так вот, в конце 90-х годов я вынужден был так прикинуть, чем же все это кончится. И сделал маленький расчет. Если вас это интересует...
Да, конечно.
Конец света в России. То есть, когда помрет последний специалист.
Так.
Вот любой, чтобы специалист получился, надо, чтобы он 7-8 лет минимум после института отработал в мощной фирме на серьезных разработках.
Правильно. Правильно, идем дальше.
Угу. Все. 8 лет отсчитываем от того 86-87 года. 79-й, 78-й, 80-й год. Вот это молодые ребята, по 23 года. Еще минус 23 года, 55-й, 56-й год рождения. Все. В 16-м году, в 2016-м, им будет 60 лет. Потому что за ними нет вообще никого.
За ними
вот
яма. За ними яма.
Вот сейчас средний возраст людей, которые хоть что-то еще делают, 65 лет. 60 – это старики, которые им некуда уходить. За
совершенно совершенно верно. И вот только в прошлом году у нас вдруг президент заметил, что юристов, которые пошли по его пути, и экономистов, которые пошли по пути Чубайса, понаделали слишком много. А тех, кому работать, вот и получается. Один с сошкой, а семеро с ложкой.
Ну, я бы, Михаил, вот сколько раз я слышу Вот такие крики человеческих сердец, и там плохо, и здесь плохо. Наверное, мы должны сразу, вот видя такую ситуацию, что-то предлагать власти. Иначе мы будем так в морге стоять, плакать, не видя ничего света. Давайте,
учитывая, вот, например, я знаю, да. Я, например, знаю один НИИ, могучий НИИ советских времен, который делал почти все машинки управления для ракет.
Угу.
Учитывая колоссальное падение объема производства, директор НИИ сделал следующее. Серийный завод умер, и он превратил в серийный завод свое опытное производство. Иначе наши ракеты можно было бы просто там песком уже засыпать давно.
Ну что, уважаемые радиослушатели, к великой нашей печали приходится расставаться. Это было военное ревью. Виктор Баранец
и Михаил Тимошенко
были с вами в эфире. До следующего четверга в 20:08 мы снова встретимся. Будем говорить о жизни армии, о жизни военных.
А то задавайте свои вопросы. Не стесняйтесь реформа. И не смягчайте граней.
Ждем ваших звонков. С вами были, напомню, Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Это было военное ревью «Комсомольской правды». Всего вам самого доброго.
С уикендом вас.
Военное ревью полковника Виктора Баранца.